Маша Тусина, тот, кто займет мое место. Пролог. Старый замок стоял на скале, как забытая чашка на краю стола, которую боятся сдвинуть, чтобы не разбудить тех, кто под ней спит. Каменные стены покрылись мхом так густо, что казалось, замок отращивает себе шубу на зиму, хотя зимы в этих краях не помнили даже призраки. Окна бойницы смотрели на мир темными глазницами, и в них давно не зажигали свет, потому что свет отсюда не выходил. Только входил. Вместе с любопытными путниками, которые верили, что старое здание может быть просто старым зданием. Но оно не было. Призраки, населявшие замок, не имели ни лиц, ни голосов, только шепот, похожий на шуршание гербария или шелест давно не открываемых страниц. Они радовались каждому гостю. Не потому, что были гостеприимными, а потому, что им было скучно. А призракам, которые живут в камне тысячелетия, скука страшнее любого проклятия. В самом глубоком зале, там, где пол был выложен плитами, помнившими шаги рыцарей, а потолок терялся в темноте, стояло зеркало. Не то, в которое смотрится, поправляя прическу. Другое. Старое, с потускневшей амальгамой, в массивной раме из черного дерева, на которой кто-то когда-то вырезал вязь, похожую то ли на имена, то ли на заклинания. Зеркало не отражало действительность. Оно показывало прошлое, будущее, а чаще всего то, чего вообще не было, но могло бы быть, если бы кто-то сделал неправильный выбор. За этим зеркалом, в пространстве, где нет ни воздуха, ни времени, уже 8 лет жила Лина. Ей было 18. Всегда 18. Потому что в зазеркалье не стареют, просто забывают, что такое утро. Она сидела на полу, поджав ноги, и смотрела в комнату по ту сторону стекла. Там, в главном зале замка, было пусто. Только призраки иногда проплывали неспешно и исчезали в стенах. Только пыль танцевала в тонком луче солнца, пробившемся сквозь единственное окно, которое еще пропускало свет. Лина поерзала, и вязаная туника, когда-то облегавшая ее как вторая кожа, немедленно съехала с плеча. Ворот сполз, обнажив родинку под ключицей, ту самую, которую мама в детстве называла поцелуйчиком. Длинный кардиган цвета мокрого асфальта, накинутый сверху, потускнел и стал цвета сизого пепла. Когда-то у него было 4 пуговицы из темного дерева. Теперь 3. От четвертой осталась только нитка и воспоминания. Лина лупила кардиганом по стеклу, пытаясь докричаться до очередного туриста, который сбежал, смешно перебирая ногами. Пуговица раскололась и осыпалась в небытие. Джинсы, темно-синие скини, в которых она шагнула в зеркало, выцвели до бледно-сизого. Колени протерлись и на одном, левом, зияла прореха. На правом колене красовалась кривая заплатка из куска подола кардигана. В постоянном сумраке, зазеркалье, Лина научилась шить вслепую. С трудом вытягивание каждый стежок из собственных нервов. Получалось неаккуратно, но держалось. Кеды цвета хаки с развязанным бантом на левом стояли рядом. На правом кеде темнели размытые чернильные пятна. Когда-то в зазеркалье пролился флакон, привидевшийся из ниоткуда, и чернила въелись в ткань навечно, как напоминание о том, что даже пустота может испачкаться. Лина сняла кеды, когда поняла, что выходить все равно некуда. Босиком было теплее. Или холоднее, она уже не различала. На шее болтался шарф, единственная вещь, появившаяся здесь не из ее прошлого. Терракотовый, вязаный, с кистями. Его оставила женщина из той семьи, которая приезжала с ребенком и ушла, даже не подозревая, что зеркало умеет говорить. Лина намотала шарф на шею в 2 оборота и прятала в него подбородок, когда казалось, что призраки начинают смотреть слишком пристально. Шарф пах лесом и чужим счастьем. Она давно забыла, как пахнет ее собственное. Волосы пепельно-русые, когда-то уложенные в аккуратную прическу, теперь были стянуты в неровный пучок на затылке. Отдельные пряди выбились и падали на лицо, обрамляя его бледными локонами. Она не стриглась, но волосы и не росли, просто запутывались, и Лина иногда сидела, глядя в стену, и бездумно распутывала их длинными бледными пальцами. Кончики пальцев всегда были холодными.